Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, у нас сегодня повод тот же самый, что и был в предыдущих наших встречах. Да. «По следам идущих к свету» появилась книга, написанная вами, и не только вами, а группой авторов. Вот так она называется, «По следам идущих к свету». Это книга о православных ученых, которые не просто были именами, такими вот громкими именами, я бы даже сказала, мировыми именами, но и православными людьми,
да,
что очень и очень, конечно, нас радует и греет.
Да.
Вот. Ну и сегодня рассказ пойдет
о Валентине Феликсовиче Воина Ясенецком, которого, конечно, большинство знает как святитель Лука. Ну, действительно, святитель, он удивительный человек, удивительный. Я посмотрела перед тем, как пойти сюда, я посмотрела значение слова «святость». Конечно, первая святость – это причисление к лику святых нашей церковью. А такое бытовое значение этого слова – святость – это высшая степень благородства и духовной чистоты. И если смотреть хоть значение, связанное с религией, хоть бытовое значение, Валентин Феликсович или святитель Лука был свят вообще чуть ли, ну, я не скажу, что там чувство рождения, но вот уже буквально, будучи подростком, он совершал такие поступки, которые говорили о нем как о святом, ну, правда, в житейском смысле пока слова. А потом уже он был причислен и к святым.
Канонизирован, да.
Ну, мне хочется сказать, что вообще-то, когда он очень популярен, мы когда приходим в храм, мы обязательно найдем его икону, у которой можно попросить здоровья, попросить, значит, ну, каких-то благ для себя и так далее. И мне было очень радостно, что, оказывается, в Екатеринбурге, где святитель Лука даже и не был, строится его храм.
В честь его.
В честь него, да. Mm-hmm. Даже не строится, уже заканчивается
строительство. По-моему, уже практически там ведутся, да, уже, да, да, богослужения.
Да, последние богослужения ведутся, ну, какие-то отделочные работы. Это в районе компрессорного завода, так что можно туда съездить и поклониться.
Почтить его
память. Да. Да. Сначала святитель Лука был канонизирован Украинской православной церковью в 1995 году. Почему так? А потому что он родился в Крыму, прямо скажем, да? Сейчас Крым российский, а тогда он, очевидно, тоже был украинский. Он много времени провел в Киеве, то есть у него связи с Украиной очень большие, на Украине очень чтят его имя. А потом на архиерейском соборе 2000 года имя Луки Крымского было внесено в собор новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. То есть сначала на Украине, потом везде. Вот. И давайте начнем с того, что вот как в храме написано большими буквами: «Святителю Отче Луко, моли Бога о нас». Святитель Лука прожил довольно долгую жизнь. Он умер 82 года, да? Если посмотреть события его жизни, то это было что-то вообще потрясающее, сколько у него было всяких...
Удивительно. Ведь это было советское время.
Он жил,
работал и служил вот именно в это советское атеистическое время,
да?
А ведь какие открытия делал. Он какие труды написал.
Конечно. До сих пор еще в медицинских вузах, ну, в разных медицинских учреждениях пользуются спросом его книги, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Вот мы с вами в прошлый раз, Валентина Федоровна, говорили, уже удивлялись тому, что многие люди, которых очень давила судьба, очень давила жизнь, тем не менее проживали долго, и у нас с вами получилось такое решение, что вот эти вот трудности, неприятности все, они слабых делают слабее, а сильных, наоборот, закаливают. И вот поэтому многие из тех, о ком я буду рассказывать, ну, в частности, сегодня мы говорим о святителе Луке, несмотря на ужасные трудности жизни, несмотря на гонения, ссылки и так далее, они все-таки жили долго.
Угу.
Все-таки вот, ну, это говорит о необыкновенной силе
характера,
воли. Воли, духа.
Духа.
Да. Его жизнь святителя Луки можно разделить на два периода. Первый период – это до 1921 года, до того момента, когда он принял сан. Ну, он очень быстро там от певчего стал архиепископом, но это, кстати, уже потом я скажу. А до 21 года он был хирургом, был врачом, был ученым, но вот еще раз повторюсь, что слово «святость» относится в таком бытовом смысле, она относится и к этому периоду святителя Луки. Валентин Феликсович родился в Крыму, в городе Керчь. Отец его был католик, а мама православная. Ну, семья там не бедствовала, но каких-то особых богатств не было. Значит, отец был занят работой, а мама была занята домом. Было очень много детей, но до взрослого возраста дожили только 5 человек. Ну, так бывало раньше. И вот святитель Лука пишет, что религиозные навыки ему привил отец. Отец, значит, постоянно ходил в католический храм, выполнял все католические предписания, а мать, она была православной, она молилась, очень много молилась дома, она, естественно, крестила, там венчала детей, но в храм не ходила. Вот, понимаете, такая странная ситуация. И если посмотреть на то, каким она воспитала Валентина, то, может быть, скорее надо говорить о влиянии именно матери, потому что вот в этом первом периоде проявилась исключительная доброта, исключительное внимание, благородство, а это, конечно, прививала ему мама, хоть и в церковь не ходила. Мама действительно, она всем готова была помочь. Вот как пишет святитель Лука, она постоянно посылала в тюрьму продукты, домашнюю сдобу. И в годы Первой мировой войны на кухне постоянно кипятили большие бидоны с молоком для госпитальных раненых. В тюрьму же, чтобы арестанты могли заработать, посылала перетягивать матрацы и другую работу. То есть, несмотря на то, что она не ходила в церковь, Божьи заповеди она выполняла в полной мере. Может быть, даже больше, чем отец.
Добродеяние такое, милосердие.
Я забыла сказать, что вот, ну, отец был католиком, мама была православной, и по требованиям тех времен все дети должны были быть православными. Так что вот с рождения, с крещения Валентин был православным. И еще я вот вначале хотела сказать и забыла. Валентин Феликсович написал замечательную книжку, автобиографию. Mm-hmm. Она называется «Я полюбил страдания».
Есть такая книжка.
Есть такая книжка.
Я вспоминаю, что я ее видела, эту книжку. Но как-то пока еще не дошло.
Ну, она,
видимо, время не пришло. И поизучать ее.
Она не какая-то редкая книга. Ее можно найти в интернете, можно найти на различных сайтах. В общем, просто стоит.
Не редкость.
Но я думаю, что прочитать ее обязательно надо. Потому что редко кто из святых оставлял не просто жития, а вот именно свою автобиографию, начиная с младенческого возраста. Когда Валентину было 12 лет, семья перебралась в Киев. Ну, видите, вот украинский, да, Украина. И тут проявились замечательные способности художника.
Его, да.
Угу. У Валентина. Угу. Он прекрасно рисовал, и, в общем, очень это он любил, и все ему прочили, что он будет художником. Вот, и вот, знаете, я сейчас буду часто обращаться к этой книге, потому что вот книги «Я полюбил страдания», потому что это собственные слова святителя Луки. Он об этом периоде пишет: «Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью». Но почему-то вот он стал не живописцем.
Не художником.
Не художником, да.
Не живописцем, а врачом.
Врачом. А оказывается, потому что он подумал, что врачи гораздо более нужны, чем художники. Что лечить бедствующих людей – это то, что, значит, должен делать благородный человек. Вот опять я обращусь к его книге. Он, значит, пишет: «Не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей».
Почти по апостолу Павлу.
Ну и вот здесь вот никак нельзя не вспомнить о его матери, которая там посылала пироги и все прочее. И все-таки вот здесь чувствуется очень сильно ее влияние. Сначала вот святитель Лука начал свой путь жизненный с того, что он влюбился в Толстого. Льва Николаевича Толстого, и стал толстовцем. Он спал на полу, на ковре, летом уезжал на дачу. Ну вот представляете, эти картинки там с Толстым, да? На даче косил траву вместе с крестьянами и так далее. Но потом он прочитал, будучи за границей, он прочитал книгу Толстого «В чем моя вера». А там Толстой, не стесняясь, костерит на все православие. И Валентин отказался от толстовца. Ну, естественно, он поступил, ну, это понятно, что без этого невозможно было. Он поступил на медицинский факультет Киевского университета. И опять обращаюсь к его тексту. «На третьем курсе произошла интересная эволюция моих способностей. Умение весьма тонко рисовать и любовь к форме перешла в любовь к анатомии». Да, вообще-то понятно, ведь это же близко, человек очень совершенно устроен. Когда Валентин закончил университет, все думали, что вот это будущий ученый, великий и так далее. Но Валентин отказался от всяких почестей, отказался от того, что его там будут где-то продвигать, а заявил о своем твердом желании, что он хочет быть мужицким земским врачом, ну, помогать бедным людям. Вскоре после окончания, в 1904 году, он поступил в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. И группа людей из этого Красного Креста, из Киевского медицинского института, отправились на русско-японскую войну. Но у Валентина, кроме вот любви к каким-то там поездкам и все такое прочее, здесь был и другой мотив, сыграл роль. С этим госпиталем поехала его будущая жена Анна Ланская. И, очевидно, чтобы не разлучаться с ней, он поехал тоже в эту поездку. Анна, она дала обет безбрачия. Все там, значит, в этой группе считали ее просто ангелом. Там многие очень сватались. Она всем отказывала, она дала обет безбрачия. А вот Валентина Феликсовича не могла отвергнуть. Значит, этот госпиталь, вернее, этот Красный Крест работал в Чите. И там Валентин Феликсович заведовал хирургическим отделением и получил большую очень практику в хирургии. И здесь же он обнаружил вот эту вот проблему большую, связанную с ранами, с операциями. Дело в том, что на 3-5 день рана, в том числе и операционная, покрывалась гноем. А как лечить, как быть, не знали. И вот у него уже тогда, в 904-м, там, 905-м годах, родилась идея о том, чтобы написать, каким образом бороться с гноем.
По гнойной хирургии у гнойная него хирургия, был труд.
Да. Вообще, вы знаете, вот я сейчас буду перечислять, куда молодожены ездили.
Но то есть в результате это он женился,
да? Он женился, да.
Ну, как говорю, же она давала обед?
Ну, это немножко попозже поговорим. В общем-то, они уехали из Читы, где они оба вместе работали, но уже, очевидно, расписанные, ну, не расписанные, а повенчанные. Из Читы они уехали почему-то в республику Мордовию, в город Ордатов. Угу. Ну вот не объясняется, почему именно они это
выбрали такое место.
Да, выбрали такое место, такое место. Вообще, очевидно, Валентин Феликсович очень любил путешествовать. Ему как-то не сиделось на одном месте. Вот я выписала здесь такую схемку, составила, сколько раз он менял место жительства. Ну, 19 раз.
Ничего себе, успел, да?
Успел.
Ну, видимо, в основном это такой молодой период, когда, да?
Ну, тут вот, конечно, да.
Не до старости, до глубокой, наверное, все-таки.
А до старости-то, а в старости-то его беспрерывно ссылали в ссылки.
Да, там еще тоже поэтому, по другой причине менялось место его присутствия.
Вот, то, что они уехали в город Ордатов, это, конечно, интересно, но это не, ничего особенного.
Мордовия.
Да, для такого любителя переездов не представляло каких-то особенностей. Ну вот опять вспомним, что значит святой в житейском смысле слова. Это человек, который отдает себя на служение людям. В городе Ордатове Валентин Феликсович трудился по 14-16 часов в сутки, а жена молодая там была дома. Причем вот как-то мы все ругаем нашу медицину, но раньше-то медицина еще хуже была. И вот этот огромный день, огромный рабочий день. Мало того, что вообще столько, как можно выдержать. Угу. Он еще сочетался с тем, что Валентин Феликсович должен был быть и акушером, и педиатром, и терапевтом, потому что таких специалистов там не было. И, ну, естественно, его сердце принадлежало хирургии. И вот в Ардатове именно он задумался о том, что надо как-то разработать надежный метод анестезии. Я вообще не представляю, но делали же без анестезии операции. Там были какие-то...
Ну, там какой-то газ все-таки
да,
был.
Да, хлороформ, да,
да, да, вроде да. Так. Но вот он очень такой поверхностный,
да,
давал анестезию.
Да, и потом он не на всех действовал, да. Там, значит...
По сути, по-живому, можно сказать,
да,
делали.
Да, да, да. Да. Вот. У него, значит, была задумка написать эту книгу об анестезии. И, в общем-то, написал он большую книжку, которая называлась «Регионарная анестезия». Ну, я не буду пояснять, что такое регионарная, mm-hmm. это довольно сложно mm-hmm. понять. Я лично не поняла, когда попыталась понять, но это был какой-то новый шаг, новый способ обезболивать людей, которым предстояла операция или которые там пострадали от ран.
Угу.
В 1909 году, когда Валентину было 32 года, он сделал на заседании хирургического общества в Москве свой первый научный доклад. Но затем почему-то они опять уехали уже из этого города.
Не в Мордовии уже?
Нет, уже не в Мордовии. Они уехали в Саратовскую губернию, в село Романовка. Село Романовка. И вот сейчас мне хочется, опять сославшись на его книгу, сказать, в каких там он трудился условиях. Под его опекой было около 700 квадратных километров. Я вообще не представляю, как это может. Громадный. И 31 тысяча человек. Ну, наверное, все-таки он не мог спасать всех, но кого можно было, он спасал. Итак, значит, семья уехала в Саратовскую область, в село Романовка, где вот у Валентина Феликсовича была совершенно огромная, неподъемная по современным меркам практика. В его ведении было около 700 квадратных километров, где он должен был обслуживать 31 тысячу человек.
Пациентов своих.
Ну, не знаю, может,
потенциальных.
Потенциальных, потенциальных пациентов. Он записывал результаты своих трудов и выпустил статью хорошую. И в трудах Тамбовского физико-медицинского общества и в журнале, можно сказать, академическом журнале «Хирургия». Вот. Его очень увлекала наука в этот период. И он ездил из своей Романовки... Он ездил
село,
в Москву.
Село Романовское.
Из села Романовка. Он ездил в Москву и там занимался в библиотеках, там писал, значит, читал. Но село Романовка было довольно далеко, от Москвы.
Саратовская губерния, да.
Да, 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 да. И поэтому они опять поехали поближе к Москве.
Угу.
И вот сейчас они, значит, эта семья обосновалась во Владимирской губернии. Ну, это
Владимир тоже ближе к Москве, да, действительно.
В городе Переславль-Залесский.
Угу.
Ну, там и условия были получше. И что вот мне очень как-то было приятно, что... Ну, там тоже трудился по 14-16 часов – это норма была для него. Проводил операции, что-то там, ну, в общем, лечил людей. И там тоже в этой его книге мне очень понравилась такая ссылка, что во Владимирское врачебное отделение, в губернское правление пришло письмо от настоятельницы монастыря.
Угу.
Значит, эта настоятельница писала, что у них не было врача, и роль врача стал выполнять воин Ясенецкий.
Лука
воин Ясенецкий.
Хотя тогда еще Лукой не был.
Тогда он не был Лукой. Тогда он был
Валентин
просто
Валентин Феликсович.
Вот. И что особенно, значит, она подчеркивала в конце, что он написал ей прошение, в котором просил не платить ему деньги за то, что он обслуживал сестер этого монастыря.
Не платить?
Не платить.
Как интересно. Да.
Обычно пишут обратное.
Да.
А он, значит, в монастыре работал.
А на что же они тогда жили, семья? Жена зарабатывала?
Нет, ну, он же ведь не только в монастыре.
Он просто, видимо, монастырь – это одно из мест.
Монастырь – да, одно из мест.
Где он работал.
Одно из мест, где он работал. Валентин Феликсович издал монографию о регионарной анестезии. И эта книга явилась его докторской диссертацией.
То есть он доктор медицинских наук.
Да, он доктор медицинских
именно
наук.
Именно хирург,
ага.
Да.
Но в это же время случилось большое несчастье. У Анны, его супруги, обнаружился туберкулез. Тогда это была смертельная болезнь. А у них уже было несколько детей. Вот. И Анна себя все время корила, говорила, вот я дала обет безбрачия и нарушила его. За это мне вот такая судьба. Но Валентин Феликсович был уверен, что туберкулез можно лечить сухим, теплым климатом. И они, естественно, уехали в Ташкент.
Ага, вот когда они уехали
да,
в Ташкент.
Они уехали
вот по какой причине.
Ташкент,
потому
да.
что я знаю, что он жил в Ташкенте, был там, и только не знала, по какой причине он туда уехал.
Вот, просто потому, что он хотел спасти жену.
Жену спасти.
Жену, да. Ну, это уже были послереволюционные годы. В Ташкенте в 1919 году произошло антибольшевистское восстание. И всех... Да, а там была еще такая ситуация, что Валентину Феликсовичу было совершенно безразлично, кого он лечит, красных, белых. И он лечил одного белого офицера. Красные ему запретили это делать. Они сказали, что всех, кто тут не наш, надо сдавать. Он тогда его отвез к себе домой и стал лечить дома. Но вот опять мы вспоминаем прошлый раз, когда какие-то подлые люди, значит, пытаясь для себя какие-то выгоды приобрести, здесь тоже так же. Кто-то донес в ГПУ,
куда надо,
и Валентина Феликсовича арестовали. Валентина Феликсовича арестовали. Он там пробыл совсем мало.
В тюрьме?
Потому что он был слишком необходим. Вот как мы в прошлый раз говорили, что Лузин был не по зубам там разным. Так вот здесь воин Ясенецкий был не по зубам никакому ГПУ там никакому, потому что он был востребован. Но представляете, 31 тысяча человек, и он, значит, все-таки их успешно обслуживает. Вот. Но арест супруга очень плохо повлиял на Анну, и она умерла.
На состояние здоровья.
На состояние здоровья.
Ну, конечно, это стресс был могучий.
Да, это огромный стресс. У нее был туберкулез, и она умерла. Валентин Феликсович остался один с детьми. Но, к счастью, его так любили, так уважали, что сестра милосердия, которая с ним работала, взяла этих детей. То есть у него заботы о том, что дети там не кормлены, не помыты и так далее, у него не было. Это была сестра милосердия, которая очень хотела детей, но по каким-то причинам была бесплодна. А тут у нее сразу вот 4 ребенка.
Семья сразу образовалась.
Семья сразу образовалась, да. Ну, вот, значит, кончается первый этап жизни нашего героя. И наступает...
Кончается она как раз на самом начале вот этого нашего советского периода, собственно говоря,
ну,
да?
Ну, уж не очень, ну, там, совет... ну, ну, немножко, плюс-минус,
да,
там несколько лет.
Да, ну, начало все равно.
Да, угу. Тут, наверное, центральное событие – это смерть жены. Вот мне кажется, что это так, потому что его арестовывали. Вот тут очень тоже интересная такая фраза из его автобиографии, что он вот после того, как его арестовали, а потом выпустили из-за того, что он был слишком необходим людям, он пришел в больницу и оперировал, как будто ничего не случилось. Жена умерла от страха, а он вот так вот себя заставил, так поставил. Но начинался второй период его жизни, и этот период, он связан с тем, что его рукоположили. До этого-то он не был ведь. Он просто ходил в храм там, молился, но тут даже как-то особо и не подчеркивается. Да?
Что рукоположили, то есть он хотел этого, сам шел к этому?
Нет.
Нет?
Нет. Просто он, когда, значит, его стали рукополагать, ну, мы с вами об этом в следующей передаче, да, поговорим, да? Подробно. Он сказал, что если надо, я приму сам. То есть то, что это было его какое-то внутреннее желание, это
нельзя сказать.
Нельзя сказать. Но приняв сан, он уже стал действительно пастырем настоящим, ну, как мы знаем, да? Вот.
Но это было все в Ташкенте?
Да.
В Ташкенте.
Это все было в Ташкенте, да.
То есть он принял сан.
Он принял сан, но принял как сан. Это случилось? Это случилось тоже довольно-таки интересно. Ведь в то время мы тоже с вами об этом говорили. Церковь была раздроблена.
Все уже там, да, разрушение,
да, да,
шло.
Разрушение, да, шло. И советская власть очень настойчиво рекомендовала всем священнослужителям принять новую церковь. После революции церковь разделилась. Внутри церкви происходило разделение, и часть людей стала следовать за новой церковью, которую отнюдь не благословлял патриарх Тихон, который тогда был, да? А вторая часть, это катакомбная, она называлась так, катакомбная церковь, хотя это были не катакомбы, просто они отказывались служить в тех храмах, которые были заняты вот этой новой церковью. А советская власть-то очень настойчиво всем священникам велела именно примкнуть вот к этой новой,
к новой церкви, да,
которая была полностью под руководством, под пятой, можно даже сказать, советской власти, да, делала то, что советской власти угодно. Но, конечно, профессор Воин Ясинецкий, он не к той церкви примкнул. Он примкнул к той части, которую возглавлял патриарх Тихон. Хотя вот на Тихона потом тоже, ну, мы про это не будем говорить, да, там тоже была трагическая у него судьба, но в то время, вот когда часть церкви стала уже вообще непонятно, церковь это или какие-то советские органы, другая часть вот осталась под благословением патриарха Тихона. И Воин Ясинецкий, конечно же, был на той
внутри
стороне.
Вот этой
внутри
вот церкви.
Да, вот этой церкви, да.
Под руководством Тихона.
Под руководством Тихона. Ну, о том, что как все это происходило, и вот деяния Воина Ясинецкого после принятия сана в священник, как, значит, были саны, как был ему присвоен сан. Ему сначала был присвоен сан, даже, наверное, не сан, а просто он был чтецом, потом через несколько диаконом, через несколько еще иереем, священником, да, и потом его быстренько...
Потом, наверное, епископом.
Потом тоже. Епископом, да. Но об этом подробно давайте поговорим в следующий раз.
Ну, хорошо. Значит, это была первая часть вот этой нашей беседы, посвященной святителю Луке Войно-Ясенецкому. А у нас в студии, в нашей передаче, гость в студии была сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Вы вот рассказывали про одного из героев книги, новой книги, которую создали вы вместе с авторами другими, который называется «По следам идущих к свету».
Да.
Очень интересно услышать вот рассказы об этих ученых людях, православных людях. Спасибо вам большое, до новых встреч.
Спасибо, Валентина Федоровна, спасибо, дорогие радиослушатели. Если у вас какие-то вопросы там или
да,
что-то, какие-то пожелания,
нам, да.
Да, звоните Валентине Федоровне.
Звоните 278-96-41, это наш телефон православного радио. Ну что ж, до свидания.
До свидания.